говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в эфир выйдет программа «Образование».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Дагестане задержано 5 боевиков, готовивших теракты. В Москве сегодня возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана. В Чечне официально подтверждено наличие вируса птичьего гриппа. В Багдаде у блокпоста иракской полиции взорвалась заминированная машина. Есть жертвы. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации задержаны 5 боевиков, которые, как утверждают, готовили теракты на территории республики. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, милиционеры и военные окружили маджахедов в одном из домов. После переговоров боевики сдались. По предварительным данным, арестованные входили в отряд полевого командира Сулеймана Имурзаева. В Нижнем Новгороде в здании областного управления ФСБ взорвалась светошумовая граната. По предварительным данным, пострадали 2 человека. Предполагается, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с гранатой. Других подробностей пока нет. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Ачхой-Мартановском районе. Это же опасная для человека разновидность вируса H5N1 обнаружена у найденных недавно в Кабардино-Балкарии мертвых уток. Ранее вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в Краснодарском крае, Ставрополе, Дагестане, Калмыкии и Адыгее. Вот что сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства Эдуард Джавадов.
Этот вирус, практически стопроцентная вероятность того, что по весне, по лету этого года она будет вновь занесена на территорию России. К сожалению, этот вирус мутирует, приобретает все новые и новые свойства. Он усиливает поражающее действие на человека. Он приобрел свойство поражать других млекопитающих.
Отметил директор ветеринарного института.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана. Это третий раунд консультаций за 10 дней. Россия предлагает обогащать уран для Ирана на своей территории. Москва намерена призвать Тегеран вернуться к мораторию на ядерные разработки. Накануне министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки отверг такую возможность. На пресс-конференции в Будапеште президент России Владимир Путин коснулся иранского вопроса.
Мы можем договориться с нашими иранскими переговорщиками по вопросу возвращения Ирана в дополнительный протокол по ратификации этого дополнительного протокола. Мы вполне можем договориться о создании совместного предприятия на территории Российской Федерации по обогащению урана для нужд ядерной энергетики Ирана.
Отметил российский лидер. Президент России Владимир Путин завершает сегодня двухдневный визит в Венгрию и отправляется в Чехию. Вчера в Будапеште Путин заявил, что Россия признает моральную ответственность за подавление советскими войсками венгерского восстания в 1956 году. Одной из главных тем переговоров российского лидера с венгерским руководством было экономическое сотрудничество. На пресс-конференции по итогам переговоров премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчень сказал:
«Мы достигли соглашения по проекту строительства нового газопровода под Черным морем в Турции. И теперь мы стремимся расширить этот проект на Южную Европу. Мы рассчитываем, что Венгрия будет играть важную роль в увеличении надежности газоснабжения Европы»,
сказал премьер-министр Венгрии. Верхняя палата российского парламента сегодня на внеочередном заседании одобрила закон о противодействии терроризму. Документ, в частности, разрешает военным сбивать самолеты, захваченные террористами, прослушивать телефонные разговоры в зоне контртеррористической операции, а также допускает переговоры с террористами для спасения жизни людей, но без рассмотрения политических требований. Ряд правозащитников и депутатов критиковали законопроект как опасный для общества. Законопроект отправлен на подпись президенту Владимиру Путину. В Москве адвокат директора басманного рынка Марка Мешиева подала в Мосгорсуд жалобу на арест ее подзащитного. Как заявила Александра Алитовская, Мешиев был арестован по решению замоскворецкого суда на второй день после обвала крыши рынка. За это время невозможно выяснить истинные причины катастрофы. 23 февраля при обвале крыши басманного рынка погибли 66 человек. В больницах остаются 18 пострадавших, из них 6 в тяжелом состоянии.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде у блокпоста иракской полиции взорвалась заминированная машина. 5 человек погибли, несколько ранены. Как сообщается, взрыв произошел в восточной части города, в районе, населенном преимущественно шиитами. Ранее сегодня в центре иракской столицы сработало взрывное устройство, заложенное у дороги. Убито по меньшей мере 3 мирных жителя. Целью экстремистов, по всей видимости, был полицейский патруль. Президент США Джордж Буш совершил внезапный визит в Афганистан. Его самолет приземлился на американской военной базе Баграм под Кабулом. Буш встречается с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Позже Буш, как ожидается, прибудет в Индию, где проведет переговоры о сотрудничестве в области атомной энергетики. Накануне поездки Буш дал интервью индийскому телевидению.
Наши отношения шире, чем просто сотрудничество в области ядерной энергетики. Я говорил американскому народу, что мы хотим, чтобы Индия развивала мирную ядерную программу. Мы связаны глобально, в частности, когда речь идет о ценах на источники энергии. И чем больше ядерной энергии используют растущие демократии, подобные Индии, тем лучше для всех нас.
Сказал Джордж Буш. Под Кабулом афганские войска продолжают блокировать тюрьму, где 5 дней назад взбунтовались заключенные. Переговоры с ними вчера завершились безрезультатно. Власти предупредили о готовности использовать силу, если бунт не прекратится. Заключенные во главе с пленными талибами подняли мятеж после того, как администрация приняла новые меры по предотвращению побегов. Президент Польши Лех Качинский завершает двухдневный визит на Украину. Сегодня Качинский встречался с украинским экс-премьером Юлией Тимошенко. Они обсудили вопрос проведения парламентских выборов на Украине, а также проблему энергетической безопасности Европы. Накануне польский лидер провел переговоры с президентом Виктором Ющенко. Напомним главные новости к этому часу. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Ачхой-Мартановском районе. В Москве сегодня возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана. Это третий раунд консультаций за 10 дней. В Нижнем Новгороде в здании областного управления ФСБ взорвалась светошумовая граната. Пострадали 2 человека. В Багдаде у блокпоста иракской полиции взорвалась заминированная машина. 5 человек погибли, несколько ранены.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня тема нашей программы «Каким должно быть обучение сержантов в российской армии?». В студии «Радио Свобода» руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок и военный эксперт Александр Гольц. Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». Вот такая, может быть, немножко тема, лежащая сбоку в нашем образовании, но почему она возникла? Недавно министр обороны Иванов выступил с таким заявлением, которое, в общем-то, прошло незамеченным, да, с тем, что все сержанты должны стать контрактниками. Но это, конечно, реакция на вот эти страшные события с рядовым Сычевым. И в действительности это такой небольшой шаг, наверное, в очень важном направлении, которое мы и будем обсуждать. И мой вопрос Анатолию Цыганку. Скажите, пожалуйста, вот что такое сержанты сейчас? Какими они должны быть в армии? Как вообще они, какое образование они получают?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Прежде чем рассказать, какие сержанты, я хотел бы отметить тот факт, что впервые, пожалуй, за последние 15 лет наша власть действительно объявила о коренном каком-то, хотя бы на словах, улучшении ситуации в армии. Это фраза министра обороны о том, что все должности командиров отделений, расчетов, экипажей, танков, радиостанций должны заниматься сержантами-контрактниками, лично я поддерживаю полностью. Более того, эти предложения выдвигались нашим институтом политического и военного анализа еще 3 года назад, но 3 года назад по каким-то причинам это не было востребовано, и, видимо, понадобился этот дикий случай в Челябинске, чтобы к этой теме обратиться вновь. Думается, что сейчас российской армии прослойки сержанта как таковых просто не существует.
То есть формально не существует?
Вы знаете, смешно говорить. Мальчик, который пришел 18 лет в армию, в течение одного года его перевозят с одного места на другое, в течение 3 месяца он находится так называемом окружном учебном центре, и через 4,5 месяца ему присваивают звание сержанта, отправляют в войска.
То есть полгода он учится вообще?
Да. Ну, даже вы знаете, меньше. Это только в диком сне это может присниться. Представь, я просто удивляюсь. По большому счету сержант — это то лицо, которое должно находиться с солдатом от подъема до отбоя, вместе с ним отдыхать, заниматься проблемами материального обеспечения, заниматься проблемами становления, бытовыми всеми вещами. Вот это обязанность сержанта. В таком плане в российской армии сержанта просто нет. Российская армия в настоящее время единственная армия, в которой отсутствует профессиональная прослойка сержантов. Мое мнение, сержанты — действительно должна быть профессиональная прослойка. Сержанты — это должна быть профессия, которая бы, перечень профессий должен быть утвержден Министерством труда соответствующими указаниями, как ее учитывать и как. Это профессия, которой человек должен заниматься не 3, не 4 года по контракту, он на длительный срок, на 10, на 20, на 30 лет. И эта профессия нужно учить длительное время. Думается, что в этом плане, как мне кажется, Министерство обороны, может быть, в порядке эксперимента пойдет на ликвидацию одного из учебных центров. А учебный центр Министерства обороны, я считаю, что они не могут подобрать сержанта и обучить не только потому, что полгода. Мне кажется, что из 100 человек, которые приходят в учебный центр, из них 50 человек, которые способны командовать. Из этих 50 человек только 30 будут командовать подразделениями. Это связано с разными вещами. Не все лейтенанты, которые выпускаются с училища, способны командовать людьми. Я в своей практике встречал такой вариант, когда, закончив высшее училище с золотой медалью, лейтенант не способен командовать людьми, он уходит на работу, не связанную с людьми. Поэтому сержанты должны готовиться, как мне кажется, либо введены опять школы подготовки сержантов для каждого отдельного подразделения, РВСН на кораблях, это естественно, где не будет ставиться критерий 10 человек отправили, получили 10 сержантов. Там будет критерий 1. Отправили на обучение 10 человек, из них подобрали для себя 3 человек. Либо пойти по пути создания колледжей сержантов. Как минимум 2-3 года. И в этом колледже проводить именно подготовку, не только профессиональную, это должно быть давать им психологическую подготовку, это должны быть специалисты, которые должны обучить их не только обращению с оружием, но и как воспитывать сержанта, как управлять отделением. Самая главная проблема – это управление мелким подразделением в бою, для чего существует, по большому счету, вот эта широкая прослойка сержантов.
Да, понятно. Спасибо большое. Вопрос Александру Гольцу. Александр, скажите, пожалуйста, вы много писали и много говорили как раз о том, что, безусловно, настоящие реформы в армии начнутся только тогда, когда будет, ну вот, один из ключевых вопросов, это вопрос профессиональных и профессионально обучаемых сержантов.
Да, это так, и я думаю, вот в контексте нашего разговора все-таки надо было бы сказать пару слов о том, как это должно быть устроено, как это нормально устроено в большинстве развитых стран мира.
Армии, да?
Армии стран мира. Прежде всего, и я здесь абсолютно согласен с Анатолием Дмитриевичем, сержант – это профессия. Вот, казалось бы, вот мы повторяем одно и то же, но это простая мысль, она с большим трудом доходит до нашего Министерства обороны. Это профессия, офицер занимается одним, а сержант занимается другим. Поэтому, скажем, в Соединенных Штатах параллельно офицерской иерархии существует точно такая же сержантская иерархия. Я сопровождал российских генералов, когда они ездили в Соединенные Штаты в конце 80-х, начале 90-х годов. Я должен сказать, что вот это было одно из самых больших непоняток. Вот как так может быть, что параллельно офицерской иерархии существует иерархия сержантов, сержант дивизии, сержант полка, и это заканчивается главным сержантом вида вооруженных сил.
И вообще всех даже, по-моему.
Да, и я помню, я интервьюировал этого человека и тоже пытался найти какие-то аналогии. Я спрашивал у него, ну вот как, у вас ведь не генеральское звание? Нет, не генеральское, говорил он мне. Но я сижу на этаже, где находятся члены комитета начальников штабов.
И он принимает участие в их совещании.
Разумеется.
Сержант.
Да, он дает показания в Конгрессе, когда возникает вопрос, который касается сержантской службы. На сержанта в американской армии лежит важнейшая задача воинского воспитания. Офицер за это не отвечает. Офицер отвечает за руководство людьми, и он себя готовит к тому, чтобы командовать людьми. А вот воинское воспитание, привнесение идеи профессионального воина-защитника Отечества в казарму, я уже не говорю о таких вещах, как элементарное поддержание дисциплины.
Ну, чтобы никакой дедовщины не было.
Да, это только и исключительно лежит на сержантах. Это очень важная мысль.
И это не только в американской армии.
Нет. Это практически во всех армиях.
В немецкой,
во французской, в британской в наибольшей степени это выражено.
Там даже есть такое выражение, что сержант — это становой хребет армии. Вот.
И это правда, что самое интересное. И вот чего я боюсь в связи с тем, что вот... Безусловно, наша Минобороны двинулась в правильном направлении.
Двинулась?
Да. Ну, после лет 10 мы уже говорим на разных уровнях
о
необходимости создания корпуса профессиональных сержантов. Вот я очень боюсь профанации в этой сфере.
Тех же пацанов, которые полгода прослужили, будет давай деньги.
Что, собственно, сейчас происходит при формировании частей постоянной готовности? После 6 месяцев учебки этому мальчишке говорят: значит так, парень, вот мы из тебя выбили правдами-неправдами этот контракт, вот теперь ты профессиональный сержант. И он оказывается в ситуации, когда называют его профессиональным сержантом, только он не по жизненному опыту, не по знаниям своим.
Военным, да.
Военным. Не по даже возрасту не отличается от тех, кем он должен командовать.
Даже моложе иногда может быть.
В результате получается, что единственное, на что ему опираться в утверждении своего авторитета, это на силу кулака. И мы воспроизведем вот эту дедовщину. И последнее, очень важное, что бы мне хотелось сказать. Ведь в наших учебках готовят специалистов.
По какому-то виду оружия.
По какому-то виду оружия. Вот в американской армии очень точно разделяется specialist, специалист. И сержант. Сержант должен командовать. Он отвечает не за железки. Он отвечает не за наведение ракеты, условно говоря. Он отвечает за деятельность своего подразделения. И это очень важно. Мы можем создать вот эти сержантские академии, где будут обучать прежде всего вот владению какой-то системой оружия. На самом деле при подготовке сержанта самое важное — это основы педагогики, психологии. Умение, надо научить человека, условно говоря, утверждать себя как лидера в этой подразделении без применения физического насилия.
Без кулаков, да. Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Сегодня тема нашей программы «Каким должно быть обучение сержантов в российской армии?». В студии Радио Свобода руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок и военный эксперт Александр Гольц. У микрофона Александр Костинский. Анатолий Цыганок хотел прокомментировать.
Да, я полностью согласен с Александром. Так получилось, что во время передачи, понятно, что заинтересован слушать была бы, если бы у нас была полемика, мы бы друг другу противоречили. Но так, к счастью, я считаю, что мы два эксперта, которые видим эту проблему под одним углом зрения. И в порядке комментария. Действительно, самая большая проблема в том, чтобы не получилось профанации, какая прошла в советской армии 70-е годы, когда для увеличения статуса сверхсрочных служащих было принято решение на все командные должности, связанные с личным составом, старшины рот, батареи, отдельными взводами, должны были назначены прапорщики. До этого им давались две звездочки, погон похожий на офицерский в какой-то степени, не только вот по внешнему виду, и повышался резко оклад. Но меркантильность к этому подходу привела к тому, что к середине уже 70-х годов прапорщиками были все секретари комсомольских организаций, заведующие складов.
В основном за складами
они были. Все, которые не связаны с людьми, поскольку были больше оклады. А в батареях и ротах практически не осталось сверхслужащих, которые были.
То есть и фактически это и есть корень дедовщины, потому что...
И вы знаете, я хочу, вот я не соглашусь с вами. Корень дедовщины, как мне кажется, он был привнесен в советскую армию в конце 60-х годов, в частности, в 68-м году с перехода на новые сроки прохождения службы. До 68-го года военнослужащие служили в сухопутных войсках 3 года, в военно-морском флоте 4 года. Но законом было запрещено призывать в армии лиц, осужденных даже условно. И с 68-го года, изменив сроки призыва, в обязательном порядке должны были все служить, и вот бывшие уголовники, отсидев 3, 5, 8, 10 лет.
Ну, 10 вряд ли.
Были такие случаи. В 15 лет посадили, в 27 лет он вышел и походит в армию. Постепенно в армии введены были вот эти элементы, называемые дедовщины. Ведь суть дедовщины – это унижение слабого и завоевание авторитета на таких вещах, которых в бою не завоюешь. Поэтому мне кажется, что с этой дедовщиной надо бороться не только введением элемента вот повышения роли сержанта, но и действительно, я согласен с моим коллегой, изменение процесса обучения. Процесс обучения сержанта, как мне кажется, не должен быть, конечно, треть примерно процентов воспитания. Примерно 30% это действие одиночного солдата во всех видах боя. И примерно 40-50% управление отделением и взводом во всех видах боя. Ведь во время войны не секрет, у нас командирами взводов, командирами рот оставались офицеры всех выбит, остается один сержант, который, кто офицер остался, не остался, я беру командование взводом. То есть суть подготовки сержантов не только вот воспитание, но и управление в боевых условиях. Поэтому в новых учебных заведениях, которые предположительно будут развернуты в рамках Министерства обороны, мне кажется, что это должно быть учтено. И более того, в новых условиях для новой армии должны быть разработаны новые программы, которых, как мне кажется, к сожалению, нет.
Образовательные программы.
Образовательные. И подготовка сержантов в отрыве от всего блока проблем реформирования армии, она не сыграет роли. То есть подготовка сержантов, она должна быть не только учебным заведением, это законодательное подтверждение, это финансовое повышение оклада, я полностью согласен с Александром, до уровня офицеров соответствующего звена, я не об этом нисколько, и хочу об этом сказать, да, старшина роты должен получать оклад, равный должности командира роты, и это правильно, у него ответственность совсем другая. Параллельно с этим должны быть разработаны нормативные документы, должны быть разработаны за это же время к обучению сержантов требования науки к новым веяниям. Ведь не секрет, что сейчас наши боевые полевые уставы 50% наступления, 30% оборона, 10% особые условия, 5% десанта по десантной операции, в том числе миротворческой операции. А время сейчас другое. Готовить надо уже совершенно другим воинам. И если мы будем готовить сержантов на той базе старой нормативной...
Второй мировой войны, да?
Существует, мы вернемся опять, будем готовить к афганской войне или, может, даже ко Второй мировой.
Понятно. Вопрос Александра Гульца. Скажите, пожалуйста, вот что надо делать, чтобы воспитать, вот о чем уже Анатолий Цыганок сказал, инициативного. Одно дело обученный человек, да, человек все-таки инициативный должен быть. Вот потому что, особенно если мы говорим о новых условиях, о мелких войнах, то эти люди должны сами решать боевую задачу, а не ждать приказа из генерального штаба.
Да, ну, во-первых... Господин Цыганок совершенно прав, когда говорит, что не всякий человек рожден командовать. Вот это большая... И, конечно же, прежде всего надо отбирать людей...
Конкурс вообще на сержантские,
да, которые должны... Это дается и с рождением, и с воспитанием. Я не знаю как. Это качество каждого отдельного человека. Это должен быть волевой человек, инициативный уже по своей природе. Второе, чрезвычайно важно, вот опять-таки возвращаясь к американскому опыту, наших военных всегда сильно удивляет, почему такое значение придается преподаванию неких гуманитарных наук, психологии, истории, литературы даже.
Сержанту, казалось бы, от забора до обеда, да?
Смешно. На самом деле это чрезвычайно важная вещь, потому что и не, вовсе не для того, чтобы как-то поднимать общий уровень. Речь идет о другом. Вот считается, наверное, справедливо, что человек, только освоив некие гуманитарные азы, скажем, гуманитарных наук, он становится лидером, он понимает свое место в мире, он понимает, почему он командует этими людьми, он понимает права этих людей и свои права и обязанности, он понимает свою ответственность осознанно.
Еще инструменты, кроме кулака, вообще. Как,
да, и так появляются некие инструменты, совершенно справедливо вы заметили, которые позволяют ему убеждать людей. Вот, собственно говоря, ну у нас-то, позвольте вам напомнить, всего этого практически нет даже в офицерском образовании, которое должно эти элементы содержать в колоссальной, в огромно большей степени, чем для сержантов. У нас вот есть такой ученый Хантингтон. Он написал классическую книгу «Солдат и государство».
Американский.
Американский, да. Он назвал офицера человеком, управляющим насилием. А у нас что офицеров, что сержантов готовят...
Применяющих.
Применяющих, да. Людей, которые применяют насилие, которые являются, ну, условно говоря, некими рабочими, чернорабочими в этой сложной иерархии военных взаимоотношений. И для того, чтобы... Вот, мало дать просто деньги и сказать, мы будем переводить сержантов на контракт. Все-таки очень важно понять, что вот этот перевод сержантов на контракт, это или он будет сопровождаться колоссальной ломкой основных положений, в которых функционирует нынешняя российская армия, и тогда он будет важным элементом военной модернизации, военной реформы, как хотите это назовите.
Или просто профанация.
Или вот это будет профанация, как и некоторые другие предложенные меры, которые, в общем-то, довольно неплохи. Взять ту же идею создания военной полиции или, например, появление священников в казармах. Я не хотел бы останавливаться на каждой из них. Каждая из них, в принципе, неплоха, но без коренных ломки той структуры, которая существует в нынешней российской армии, которая является ухудшенным вариантом советской армии, помещенной в совсем другие условия. Вот ничего этого не получится.
Спасибо большое. Мы продолжим программу образования после краткой сводки новостей. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов после выпуска новостей директор Государственного музея «Эрмитаж» Михаил Петровский. Он обсудит с ведущим Виктором Резунковым судьбу исторических и культурных ценностей, состояние музеев Санкт-Петербурга, а также конфликт между мусульманским и западным миром. Оставайтесь на волне «Радио Свобода». Слушайте нас через 2 минуты.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана. Встреча проходит в преддверии назначенного на 6 марта заседания Международного агентства по атомной энергии, которое может передать иранское досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. Россия в качестве компромисса предлагает обогащать уран для иранской ядерной программы. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Ачхой-Мартаномском районе. Это же опасная для человека разновидность вируса H5N1 обнаружена у найденных недавно в Кабардино-Балкарии мертвых уток. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации задержаны 5 боевиков, которые, как утверждают, готовили теракты на территории республики. Арестованные входили в отряд полевого командира Сулеймана Имурзаева. В Нижнем Новгороде в здании областного управления ФСБ взорвалась светошумовая граната. По предварительным данным, пострадали 2 человека. Предполагается, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с гранатой. Верхняя палата российского парламента сегодня на внеочередном заседании одобрила закон о противодействии терроризму. Документ, в частности, разрешает военным сбивать самолеты, захваченные террористами. В Багдаде у блокпоста иракской полиции взорвалась заминированная машина. 5 человек погибли, несколько ранены. Ранее сегодня в центре иракской столицы сработало взрывное устройство, заложенное у дороги. Убиты по меньшей мере 3 мирных жителя. Президент США Джордж Буш совершил внезапный визит в Афганистан. Его самолет приземлился в американской военной базе Баграм под Кабулом. Буш встречается с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Позже Буш, как ожидается, прибудет в Индию, где проведет переговоры о сотрудничестве в области атомной энергетики. Президент России Владимир Путин прибывает сегодня в Чехию. В центре внимания его переговоров с руководством страны экономическое сотрудничество.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжаем обсуждать, каким должно быть обучение сержанта в российской армии. В студии Радио Свобода руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок и военный эксперт Александр Гольц. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8-800-200-22-12. 8-800-200-22-12. Вы можете также отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент Радио Свобода. И мой вопрос Анатолию Цыганку. Вы понимаете, тут какая довольно сложная ситуация получается, что вот тут я выскажу, может быть, мнение экспертов, которые в другой точке зрения придерживаются. Они говорят о том, что все-таки свалить все на приход уголовников не удается, потому что те небольшие статистические данные, которые известны, например, такой господин Белановский проводил исследование со студентами Московского университета, что нет такой статистики, что главными дедами, главными такими являются люди, которые именно отсидели в тюрьме. И понимаете, то есть получается, что во многом, ведь если у нас нет сержанта, в чем вот согласны все эксперты, то их роль кто-то должен выполнять. Вот почти все военные эксперты говорят, да, не должен офицер ночевать в казарме, не должен. А кто должен? И фактически офицеры, вольно или невольно, вот на мой взгляд, больше человека, служившего в армии, вольно перекладывают на людей, которые даже формально, вот они формально не старшие командиры. Потому что, не секрет, что те же солдаты, старослужащие, лупят сержантов этих пацанов, они ничем не отличаются. То есть, понимаете, они кто-то должен выполнять роль в казарме командира, и они выполняют, но выполняют уродливо, их этому не учили и так далее. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
Вы знаете, я опять же с вами здесь не соглашусь. Мне кажется, в конце концов, что дедовщина – это не только занятие главенствующей позиции, а издевательство над молодым солдатом, который не может себя постоять. Я по своему опыту. Я начальник оперативного отделения дивизии на Сахалине, подбираю себе молодого водителя Володю с Украины, с хорошей нормальной семьи, крепкого, и спрашиваю постоянно в машине: Володя, ну как тебе, не обижает, все нормально. Проходит полгода, и мне командир роты заявляет, говорит: товарищ полковник, а ваш Володя заставил стирать штаны молодого водителя, который только что пришел. Я его вызываю. Это меня поразило, вот эта вещь. Я говорю: в чем дело? Тебя, почему ты его заставил? А он мне заявил, говорит: товарищ полковник, ну я ж терпел полгода, теперь я, говорит, пользуюсь правами. И вот эта логика, она вот привносит, это первое то, что привносится из, в армии. Те, кто отслужили, советуют своим молодым коллегам: ты потерпи первые полгода, потом тебе будет легче.
Год.
И вот эта вот терпимость безобразием, она, мне кажется, порождает вот эту вот всю дедовщину. Может быть, разные элементы. Там где-то нарушение устава, где-то там пьянка. Ну, все. Но вот сущность, мне кажется, вот это вот протерпи славянская терпимость. Протерпи первый год, и потом тебе будет воздаться. Ну, и хотел бы немного продолжить.
Но если бы сержанты-то были, то этого бы не было?
Не было бы,
естественно. Или было бы?
Вы знаете, я служил с 63 по 93 год, я помню до сих пор своего замкомзвода немца Гинкеля. Ему, он старик был, ему было 25 лет. Это был директор сельской школы Алтайского края.
Так он никогда... Срочную службу служил, да?
Он срочную службу служил. Он был сержант Гинкель. Он ни разу нас, рядовых, не назвал на «ты». Педагогическое образование не позволяло ему, директор школы не позволяло тыкать. Для нас он был недосягаем. Я не помню, чтобы было бы оскорбление физическое. Вы. Но это умница, это действительно воспитатель, это действительно педагог. И я, прослужив 30 лет в армии, я всегда за образец сержанта, который был для меня, я своего первого своего замкомзвода. Вспоминал старшину роты Тупицына в Омском училище.
Фамилия такая?
Тупицын, да. Маленький, сухой. Значит, у него орден был славы и две медали.
То есть он воевал, да?
Фронтовик еще был. Ему тогда было, это 63-й год, где-то, наверное, лет 45 уже. Он был такой старшина. Никогда он не позволял себе оскорбить. Вы понимаете, здесь двояко. Дедовщина, она подразумевает унижение слабого. И, может быть, даже слабый, пытаясь воспользоваться ситуацией, пытается взять верх на более сильным. И это может быть еще и элемент бескультурия, общего бескультурия, когда человек не знает, как воспользоваться властью. Не зря говорят. Подходишь к ресторану, а тебя сейчас будет спрашивать швейцар, пускать или не пускать. Он обязан дверь перед тобой открыть. Примерно такая ситуация в армии. И насчет обучения. Я хотел бы продолжить ситуацию. Все, что сказал Александр, касается американской армии, я смотрел документы, была какие-то методические подготовки в академии, где я преподавал, и я был страшно удивлен. 85-й год. Анализирую документы боевой подготовки учебного процесса сержантов, и мне попался в это время документ подготовки сержанта американской армии. Так вот, распределение одиночной подготовки, управление боем в советской армии после войны, я был поражен, в 85-м году совпадало в процентном отношении с распределением вот этого временного времени подготовки сержантов американской армии. То есть у нас есть хорошие традиции. В России, в Советском Союзе есть хорошие традиции. Мне кажется, что эти традиции надо возрождать. Возрождать уважение к сержанту. Возрождать уважение к сержанту не только среди солдат. Возрождать уважение к сержанту в обществе, в офицерских кадрах, самое главное.
Но уважение на фундаменте каком-то должно быть. Если человек ничего не выполняет,
и вот то, что вы говорите, есть, то, что вы говорите, лейтенант уходит и говорит: Ваня, сержант слабый, ты наведи порядок, это как раз говорит о том, что сержант не пользуется должным авторитетом. И когда сержант будет профессионал, кстати, в порядке эксперимента, может быть, как вот предлагаю вариант, почему бы не готовить сержанта как дополнительный рота в военных училищах? Они сейчас подготовлены, материальная база там есть. Научить их там не 4 года, как в высшем московском сельском училище, учить их 2 года на готовой базе. И получает он среднее образование. Александр помнит, раньше у нас офицеры, кто заканчивали экстерном училище, они носили значок такой кругленький. А все высшие училища носили нормальный ромбик. Да.
Сейчас у нас вот Александр Васильевич дозвонился из Ленинградской области. Пожалуйста, Александр Васильевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я офицер запаса. Ну вот, и тоже вот сейчас я полностью поддерживаю систему относительно того, что ну, про сержантов, да. Но нужно менять всю систему формирования обучения командного состава. Я так думаю, что нужно делать так. Первое, что. Значит, приходит на призыв в армию, должен быть, с одной стороны, добровольный. Ну, вот. Но после этого приходит солдат, полтора года служит, не менее полутора лет служит. После этого его отправляют на сержантские курсы. Он становится действительно сержантом уже контрактником. Значит, убрать систему военных училищ на сегодняшний день существующую. Значит, сержант должен иметь возможность стать командиром взвода, ну вот, и дойти, может быть, даже до командира роты. Значит, но систему, значит, вот именно в училище посылать только командиров взводов уже, когда тот, кто станет командиром взвода, тот становится, идет в училище. Значит, в академию те, кто стал командиром батальона. Значит, и так далее. То есть нужно прийти к тому состоянию, когда человек уже действительно, он собирается служить, он готов служить, он знает его способности. А так вот я, например, тоже, вот закончил, я пошел в военное училище, я понятия не имел.
Не, понятно, не, ваше мнение понятно. Александр Григорьевич, пожалуйста,
прокомментируйте. Нет, я... Разделяя пафос, я не разделяю это предложение. Все-таки, опять-таки, я бы предлагаю вернуться вот к тому тезису, что сержантская работа и офицерская работа — это разные работы. И как вводится в нашей жизни то, что получается, одна работа у человека может получаться, а другая не получаться. Человек может замечательно командовать маленьким коллективом, быть отцом этих солдат, пользоваться авторитетом и уважением, но интеллектуальных, каких-то иных качеств ему не хватает.
Для более широкого.
Для того, чтобы руководить большим воинским коллективом. Для того, чтобы освоить, а мы понимаем, что офицерская профессия, это все-таки более сложная. Это то, что мы говорили о сержанте, но это возведенное в некую степень. Это другое знание военного дела. И здесь я подозреваю, что вот так вот создать вот эту иерархическую многоступенчатую систему движения не получится. Ну и потом, с чисто практической точки зрения, ротой, взводом должны командовать молодые люди. Они должны иметь достаточный запас психических и физических сил, чтобы выполнять свои офицерские функции. А если мы вот такую сложную многоступенчатую систему придумаем, то человек будет подходить к должности комзвода в лет 27, а роты там в свои 32-33. Во-первых, из них уже не вырастешь потом офицеров более высокого звена. А во-вторых, по-моему, этого делать просто не стоит.
Александр, вы знаете, тут еще такой вопрос. Вот во время своей службы армии я пытался вообще увидеть, есть ли в войсках просто обыкновенные планы педагогической подготовки. То есть, ну, каждый человек, который ходит, у нас программа образования, да, такая узкая программа, все-таки каждый знает, пишутся планы, пишутся, сколько на усвоение каких-то знаний. Они могут быть военными, могут быть гражданскими, но вообще-то какое-то количество часов. Нельзя подозревать, что человек даже прямой технической своей какой-то специальности научится за один час. Правда? Ну, управлять ракетой, там, танком и так далее. В армии я очень долго пытался найти, есть ли эти педагогические. Их нету. Вот скажи мне, как это может быть?
Я думаю, что все происходит, все в природе разумно. Ненужное отмирает. Конечно, там в каком-нибудь управлении боевой подготовки округа, конечно, там в секретной тетради офицера направления все это выписано. Только в современной армии это никому, я имею в виду, не в современной, в смысле современной, соответствующей духу времени.
А в нашей
современной. А в нашей, в российской. В армии сегодняшнего дня. Это никому не нужно. По одной простой причине. Немыслимо на 6 месяцев загонять человека в учебку с тем, чтобы он 2 раза за свою службу провел БМП и в лучшем случае 1 раз выстрелил реальным снарядом.
А то и ни разу.
Как только вот этот бред, если попытаться вот эту практическую жизнь, то, что мы знаем, реально происходит в наших учебках, изложить на бумаге и как-то попытаться где-то утвердить, то любой человек, который не в сумасшедшем доме, тут же скажет: ребята, зачем 6 месяцев держать человека?
Чтобы вы 2 раза прокатился на БМП.
Вы чему его научите? И как вы его научите? Понимаете, мне кажется, вот мы сейчас говорим о сержантском образовании. Увы, придется еще раз вернуться к той простой мысли, что вот как только мы начинаем улучшать некую частность, пусть даже частность важную, тут же, как вот при попытке зашить трухлявую ткань, начинает лопаться в других местах. Вот этот шовчик мы зашьем, а в других тут же лопнет. Вот я просто предлагаю вам задуматься над одной простой причиной, над одной простой вещью. Ну вот, допустим, случилось чудо чудное, и откуда-то с неба упали на российскую армию 59 тысяч подготовленных, правильных сержантов.
Замечательных.
Ну вот, ну давайте представим. А чем младший офицер будет заниматься? Вот в этих условиях. Этот профессиональный, грамотный сержант, он забьет офицера, того самого несчастного лейтенанта, который выходит из наших училищ. О том, что каждый четвертый офицер у нас 2-годичник, я уж не говорю. Но вот чем будет заниматься лейтенант-командир взвода, старший лейтенант-командир роты при таком сержанте? Как только мы решаем эту проблему, сразу выясняется, что нам нужно кардинальное, решительное изменение системы образование офицеров. Колоссальное. И потом. Вот давайте опять-таки представим, выпали на нас вот эти высокообразованные, авторитетные, уверенные в себе люди. А что, они позволят на себя орать? Они позволят старшему командиру матом
перед строем.
Перед строем. Вот они что? Они вот это позволят? То есть, таким образом, тут же народится очень мощный, серьезный конфликт, не правда ли? И мы здесь подходим к тому, что надо менять кардинально условия прохождения службы офицерами. Потому что то, что сейчас у нас происходит, это зачастую является отрицательным естественным отбором. Человек либо терпит унижение и продвигается по
службе, либо уходит из армии.
Либо уходит из армии, или уходит на какую-то должность, которая не связана с непосредственной системой командования. Так что вот говоря о сержантском образовании, мы неизбежно выходим на более общие проблемы.
Понятно. Из Георгия из Петербурга надо послушать.
Дозвонился. Давно ждет. Приветствую вас. Очень замечательно, что вы затронули эту тему. Мы знаем, впрочем, что никакое, даже самое утонченное образование не может предохранить от властолюбия, гордости, садизма и педофилии. Что вы предлагаете реально сделать в этой области? Спасибо.
Если позвольте, я просто коротко отвечу. Да. Ну, это некоторый софизм на самом деле. Да. Мы понимаем, что, безусловно, прием антибиотиков не гарантирует на 100% излечения. Но отсутствие, не прием антибиотиков, и в нашем случае отсутствие образования, 100% гарантирует смерть.
Понятно. Пожалуйста, Анатолий Цыганов хотел прокомментировать.
Я хотел прокомментировать выступление Александра.
Да.
Я с ним полностью согласен. В отрыве об изменении прохождения службы офицеров, вычленять только подготовку сержантов, это будет либо это бессмысленно, либо это будет пиар-компания. По большому счету не секрет, что половина офицеров, заканчивающие военное училище, спустя 2 года покидает военную службу по различным причинам. И самая главная причина – бытовая неустроенность, отсутствие квартиры и так далее. Второе. офицеры, так же, как и солдаты, сержанты, не защищены до сих пор еще у нас от самодуров, не защищены они у нас законодательно, даже в порядке какой-то вот продвижения по службе. В российской армии процветает и кумовство, и фаворитизм, и покупка должностей, как вот на Кавказе это частенько случается. Поэтому надо предусматривать изменения подготовки офицерского состава.
Мы к этому, конечно, обязательно вернемся, сделаем специально программу по подготовке офицерского состава, потому что это, конечно, немножко... У нас вот из Воронежа Евгений. Пожалуйста, Евгений.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Значит, я согласен с Воронежем из Ленинградской области.
Да.
Вот. Но у меня будет вот такое, значит, да вопрос, что ли. Значит, вышел приказ министра, который освобождает офицеров об ответственности о всех происшествиях в части, где он служит, о подразделении, которым он руководит. Это что значит?
Да,
это значит, что офицер отвечать ни за что не будет теперь.
Сейчас мы прокомментируем ваше выступление. Пожалуйста. Ну, Александр Гольц.
Нет, ну я очень коротко скажу. Вот мы с Анатолием Дмитриевичем, мы, наверное, таких приказов, инструкций и директив видели в своей жизни, ну, штук 70, наверное, уж точно. Начиная там с советской армии, всяк раз пытались вот решить нерешаемую задачу. Как освободить офицера от ответственности, с одной стороны, чтобы он честно сообщал о фактах, но с другой стороны, чтобы он отвечал за дисциплину в своем подразделении.
То есть, чтобы он не покрывал преступления.
И с другой стороны, это нерешаемая задача, на мой взгляд, в рамках поставленных. Ну хорошо, ну вот честно, напишите 10 раз, 10 инструкций, что офицер не несет ответственности при вскрытии фактов нарушения дисциплины. Он один раз сообщает, второй раз сообщает, на третий ему командир говорит: слушай, парень, ты командуешь или не командуешь? У тебя что в подразделении творится?
Что это, мордобой, а ты ничего не понимаешь?
А ты командир или кто? И это правильно. Другой вопрос. Опять-таки, мы здесь отходим от объявленной темы и подходим...
Образовательной, да.
И подходим к системе взаимоотношений в российской армии. Увы, у нас система... Полагается, что офицер несет службу, так получается по жизни, в страхе перед наказанием. Вот само укрытие, сокрытие фактов было бы невозможно в случае действительно существования таких, казалось бы, метафизических понятий, как профессиональная этика, профессиональная мораль, иная система взаимоотношений внутри офицерского коллектива. Это отдельная другая тема, но я твердо знаю, что вот директивами и приказами эту проблему не решить точно.
Я тоже хотел бы прокомментировать этот вопрос.
Анатолий
Действительно,
Цыганов, да.
Министр обороны так и не писал в своей директиве. Просто было указано о том, что не будут наказывать офицеры за недоклад. Но меня, правда, вот в этих распоряжениях министра несколько покоробила фраза о том, что заместители по воспитательной работе имеют право докладывать через голову командира о том, что делается в части. И меня вот это распоряжение вернуло мысленно к середине 70-х, 80-х годов, когда замполит...
Да, зампочистость чесал в партком, да?
Да, что-то в партком. Мне кажется, что здесь Министерство обороны несколько перегнуло палку. И мне думается, что командир, руководитель подразделения, он обязан отвечать не только за солдата, сержанта, и за состояние войск дисциплины, обязан отвечать за подготовку, и все остальное вместе связано.
Понятно. Пожалуйста, Василий Андреевич из Петербурга. Пожалуйста, Василий Андреевич.
Здравствуйте, ребята.
Здрасте.
Я как раз тот сержант, который после войны закончил учебно-танковый батальон, как у нас назывался тогда, вот как сейчас в Челябинске. Вот. Учился 11 месяцев. Профиль в танковом батальоне был, значит...
11 месяцев на сержанта учились, да?
Да, на сержанта. У нас были, значит, факультет командира танка, факультет механика-водителя и наводчика орудия. И вот через 11 месяцев мы выходили уже специалистами. Вот. Ну, кадры. Офицеры. Старшина у нас был маленький, 1,50 м со шляпой. Голос никогда не повысил. Если нарушение, он спокойно расскажет, в чем я виновен и что я должен сделать в наказание. Вот. Это железный устав. И первый раз он надел полную парадную военную форму, фронтовик, после на выпуске из училища нас выпускали. И мы все упали. Нам присвоили звание младших сержантов, и мы все упали. Когда он вышел, у него на кителе наград больше, чем у Брежнева. В расцвете сил его.
Понятно, понятно. Не, но это, кстати, говорит о том, об этом и тоже мы этого не касались, что даже в российской армии, да, ну, в советской армии, тогда было раньше, у нас свой опыт есть, все-таки подготовка сержантов была более фундаментальной. И, конечно, мы говорим о том, что ведь, видимо, некоторая деградация армии, она проходила эти годы.
Нет, ну, понимаете, ведь фундаментальная подготовка сержантов была, когда был долгий срок службы. И это позволяло год, ну, треть приблизительно всего срока службы готовить сержанта. Если тенденция идет не к сокращению службы, то...
Один год вообще будет, да?
Да, то никакого сержанта, конечно, за это время подготовить невозможно. И понятно, и вот, кстати говоря, очень важный момент, когда наступила дедовщина, на мой взгляд. Она все-таки, вот эта конструкция массовой мобилизационной армии, она была довольно устойчива, она адекватно соответствовала советской. И не случайно, когда начали... В сталинской армии, понятно, офицер дневал и ночевал в казарме. Вопросов не было. А не случайно, когда вот эти гайки стали постепенно расслабляться, Георгий Константинович Жуков, как мы все помним, заговорил о роли профессионального сержанта. Жукова убрали, и вот с этого момента, как только стал сокращаться... Происходила какая-то либерализация без изменения системы, формы сталинской армии. И это привело в конечном счете к дедовщине, мне кажется.
Да, и к деградации.
И деградации.
Ну, наша программа подходит к концу. Пожалуйста, тогда короткое заключение.
Да, действительно, у нас российская армия сменила красную звездочку на орла. В сущности, она стала советской армией. И те недостатки, которые были в советской армии, до сих пор еще существуют в российской армии. Думается, что подготовка сержантов – это должна быть широкая программа, которая должна охватывать вопросы не только узкой подготовки специалистов для Министерства обороны, но должна развиваться на все силовые структуры России, поскольку под ружьем у нас находится 1 100 000 в российской армии и около 2 500 000 в других войсках. Это первое. Поэтому законодательно должно быть разработано положение о подготовке сержантов-специалистов. Мы убедились во время полемики, что по переходе контрактной армии должно быть год или два с критериями отбора. Может быть первым критерием год службы солдатам и потом уже сержантам. Ну и остальная тематика должна быть уже разработана дополнительно.
Большое спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе руководителя Центра военного прогнозирования Анатолия Цыганка и военного эксперта Александра Гольца. Координатор программы Марина Стауны. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовил и вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14:00 выйдет программа «Американский час», которую ведет Александр Генис. Вот некоторые темы. «Новоорлеанский карнавал». «Война карикатур. Взгляд из Америки». Рецензия на последнее заявление Бин Ладена. А также фильм «Нелегал» русско-американского режиссера Фрумина. Оставайтесь на волне «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.